Вот, ребята!
В центре внимания субботней все программы «Послужной список» профессий.
Все не так, ребята!
Мы продолжаем наши программы совместно с журналом «Знания и силы». И сегодня мы поговорим о Зимней войне, о Советско-финской войне. У нас в гостях историк Павел Аптекарь. Здрасте, Павел, добрый день.
Добрый день.
Вот сейчас как раз очередное 70-летие и будет, и сейчас 70 лет назад еще идет война. И приближается к своему концу. Чем была эта война? И с вашим участием задавайте вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Кое-какие вопросы, причем толковые, есть в интернете. Но мы начнем с того, что это была за война. Насколько, чего хотел Советский Союз в этой войне. Когда она начала готовиться, эта война. Насколько она входит или выходит за рамки советско-германского договора о ненападении, насколько она примыкает к нему, и взаимодействие с западными державами, и, собственно, ход войны, и что он показал. Давайте начнем сначала. В общем-то, истоки этой войны в чем были?
Истоки этой войны, конечно, это пакт Молотова-Риббентропа, по моему глубокому убеждению, потому что реваншистские устремления у советского руководства, они, возможно, подспудно существовали раньше, то есть вернуть ту территорию, которая была отдана в декабре 1917 года. Но они вот существовали подспудно.
То есть вернуть всю Финляндию или вот, как официальная версия говорила, вернуть кусочки, отодвинуть границы, коли мы не можем отодвинуть Ленинград назад.
Ну, я думаю, что была, как говорится, задача максимум и задача минимум. То есть, как задача максимум, это превращение Финляндии в одну из советских республик. А если мы там помните, была Карело-Финская Советская Республика некоторое время, которая потом была преобразована обратно в Карельскую АССР. А была Карело-Финская именно Советская Социалистическая Республика.
Ну да, мы помним 16-ю фигуру в фонтане дружбы народов.
Да.
Да, это всегда вечная загадка. Всегда детям говорили. Вот посчитай, сколько республик у нас? 15 в моем детстве. А сколько статуй здесь? 16. Говорили просвещенные родители. Да, ну так вот.
Вот. А минималистическая задача была действительно отодвинуть границу. Но я думаю, что все-таки советское руководство, я предполагаю, хотело все-таки присоединить Финляндию. И изначально война планировалась именно... Ну, не война, а сначала мирные переговоры были с целью достичь таких договоров, которые позволили бы потом разместить достаточные контингенты войск, которые стали бы какими-то там возможными точками для проникновения и не столько армейского, да, сколько проникновения политического в население Финляндии.
Но как потом это было с Прибалтикой?
Да, как это потом случилось, потому что потом выяснилось, что наши войска недостаточно защищены в Прибалтике, и для их защиты нужно ввести дополнительные контингенты войск, а потом случилась в странах этих народная революция.
Но если Прибалтика как дважды с разными границами была определена как зона политических интересов Советского Союза. Сначала по северной границе Литвы, потом вся Литва вошла, то здесь о Финляндии, в общем-то, ничего не говорилось. Или говорилось?
Насколько я понимаю,
То есть это не протокольная история.
Это не совсем протокольная история, но тем не менее советская сторона восприняла это как возможность, по крайней мере, для такого массированного политического торга, который может привести и к советизации Финляндии, а может по крайней мере к очень существенным территориальным превращениям. Вот. Финны, что же касается позиции Финляндии, тут нужно очень четко понимать, да, что Финляндия образца конца 39-го года и там начала 40-го, это уже не та Финляндия, это не Финляндия начала там, 20-х там, и ну, первого периода после независимости. То есть,
это, по каким параметрам? То есть по своей...
Ну,
по развитию,
по своему развитию, по своему именно развитию, скажем так, политических и гражданских институтов. Вот, потому что если там, вот, история начала 20-х годов, которая тоже ставилась в вину Финляндии неоднократно, это поход финских добровольцев на помощь Карельскому восстанию, вот, который вроде как не контролировался финскими центральными властями. Вот. Это действительно возможно было так. То, что центральная администрация могла не контролировать каких-то партизан. Вот. То к концу 30-х годов Финляндия это демократическая европейская страна с развитой, с сильным парламентом, который, в общем-то, определяет политику страны. Вот. И по тогдашним нормам финской конституции любые территориальные изменения должны были одобряться 5/6 голосов парламента.
То есть практически единогласно. Почти единогласно.
Почти, да. То есть там, ну, не, при минимальной оппозиции.
Ну да, да.
Вот, когда там, ну, когда Сталин сказал, что вы получите 95%, вот, финны... Ему Таннер стал на переговорах стал объяснять, что это сложно. Вот. На что Сталин сказал, что вы получите 95% голосов. Что имел в виду Сталин, ну, можно только догадываться при этом.
Ну да. А можно ли сказать, что с лета все-таки, потому что существует много, что планы готовились, планы возможной кампании, возможно, при возможных столкновениях на советско-финляндской границе, довольно широкие планы, были подготовлены еще летом, еще даже до пакта?
Ну, есть планы боевых действий против Финляндии. Они датированы июлем-августом 1939 года. Вот. Я не знаю, вот, насколько... При том, что это довольно четкий план. То есть такая-то дивизия идет по такому-то направлению. Корпус там, механизированный, то есть не механизированный, танковый, наносит удар на главном направлении, то есть на Карельском перешейке. Вот. И, то есть это довольно четкий план. Но при этом возможно, что это так, как можно его рассматривать как вариант плана прикрытия. Но его также можно вполне рассматривать именно и как вариант активных боевых действий против Финляндии. Вот. А активная подготовка к боевым действиям, то есть массированная достаточно переброска войск, она началась на самом деле в сентябре. Как бы там не утверждали обратное, то есть в сентябре из Пушкина на Карельский перешеек была переброшена 20-я танковая бригада. Ну, казалось бы, мелочь, да? Но 20-я танковая бригада – это одна из 4 или 5 танковых бригад, оснащенных танками Т-28. Это не легкие танки, это средние танки, которые, броня которых может противостоять противотанковой артиллерии с финской. Вот. Дальше перебрасывается на границу там, 2 стрелковые дивизии. Это тоже немного. Но главное это в тот период, сентябрь, это подготовка театра военных действий. Это переброска частей связи, это переброска дорожно-строительных частей, переброска частей, наконец, воздушного наблюдения, оповещения и связи ближе к границе. И, я повторяю, подготовка театра боевых действий.
При этом идет большая, интенсивнейшая и политическая, и пропагандистская работа. Потому что Молотов в своем выступлении, которое знаменито словами о Польше, и об исчезновении уродливого порождения Версальской системы и прочими интересными пассажами, угу. В ней же огромный кусок есть, Павел,
да.
О Финляндии. И о том, что предлагает Советский Союз Финляндии, какие там компенсирования территории и всего прочего, и о позиции Финляндии, которая вот совсем не хороша.
Ну, если вспомнить, можно еще вспомнить слова Ворошилова про упорство, граничащее с идиотизмом, с которым финны отвергали наше мирное предложение. Вот. Но это было упорство не ограничено с идиотизмом, это был банальный здравый смысл. Вот. Вот у финского правительства был перед глазами пример Чехословакии, которая отдалась Судеты и была проглочена через очень короткое время.
Ну, вот. Буквально 3-4 месяца, да, вот. Требуется.
Советские предложения, там, при всем, при их, том, их компенсационном характере, ну, там можно спорить про то, насколько обжитые территории там, давал Советский Союз взамен на Карельский перешейк, который ну, очень густо был хозяйственно освоен. Это другой вопрос. Но главное было для финнов не отдать вот эту главную полосу укрепления линии Маннергейма. А советские ее предложения, ее, ну, конечно, не ломали, но небольшой кусок от нее откусывали. А что значит небольшой кусок? За год серьезные укрепления, там, за короткое время, там, за осень, такие укрепления не поставишь. И финны были готовы отдать территорию. Вот значит, говорили, там, тезис-то главный какой, что мы не можем отодвинуть Ленинград. А, значит, финская артиллерия может там, с 32 километров обстреливать Ленинград. Ну, во-первых, начнем с того, что у финнов, конечно, такой артиллерии не было. Ну, хорошо, предположим, значит, они откуда-то их привезли или какие-то враги Советского Союза.
Ну, их какие-то, туда... да, враги. Агрессоры, да. Англии и Франции.
Да, агрессоры Англии и Франции привезли такие орудия, предположим. Вот. Но финны были готовы отдать вот этот вот мост, он же совсем узенький, узенький. Вот, который подходит вот, действительно эти 32 километра. Финны были готовы отдать вот этот сестрорецкий нос. И тогда граница уже стояла бы от Ленинграда там, на расстоянии 55-60 километров. Никакой снаряд не долетел. Тогда не летал на такое расстояние. Никакой. Даже если бы англичане привезли башню с линкора «Худ» или «Принц Уэльский». Если предложить, ну, если представить себе такой совершенно экзотический вариант, то это все равно было бы невозможно. Не было таких пушек тогда.
Так, но этого было мало.
Но этого было мало. Судя по всему, Советский Союз, мало того, что он не очень представлял, где проходит, советская разведка плохо знала, где проходит вот эта главная полоса, все-таки, судя по всему, целью было, повторяю, вот это размещение таких сил и размещение таких баз, которые могли бы взять в кольцо финскую территорию, ну, конечно, не в кольцо, но в полукольцо финскую территорию, и из которых можно было бы уже диктовать условия финскому правительству. Вот. И параллельно уже с октября 1939 года велось создание финской народной армии. Вот, под руководством красного финна Акселя Антилы и героя Испанской войны, кстати. Вот, я так понимаю, что тогда же велось формирование правительства Куусинена, которое внезапно потом вынырнуло в Терриоках, где вроде как еще шли бои.
Нет, в Терриоках это очень странно. По одним сведениям, там подписана некая декларация в Терриоках, а Отто Вильгельмович был в это время в Москве, на самом деле.
Ну, там масса всяких нестыковок. Там, например, вот командир батальона 123-й стрелковой дивизии, капитан Николай Угрюмов, впоследствии герой Советского Союза, вот именно за финскую войну, он писал, что когда его батальон ворвался 1 декабря в Терриоке, в ночь на 2 декабря ему пришлось отбить 4 контратаки финнов. Ну, видимо, это были какие-то арьергардные бои. Вот. Ну, так же не бывает, что, с одной стороны, значит, декларация же была, что восставшие финские солдаты и рабочие организовали это правительство.
Ну да, но это уже... Ну, то есть, это,
так не бывает,
вещь,
что одни...
Не убеждала даже авторов, по-моему.
Вот, то есть, нельзя так, что одни контратакуют, а другие, получается, спиной, что ли, стреляют, восставшие солдаты. Значит, не было никакого восстания, конечно.
Это для публики. Это для публики было. Но чуть-чуть раньше, с чего все началось, знаменитый обстрел. Вот как вот сейчас можно с точки зрения документов, изучаемых документов, сопоставления фактов, можно посмотреть 70 лет спустя на тот знаменитый обстрел.
Ну, вообще история вот настолько темная и мутная, значит, что до сих пор есть много версий. Значит, в любом случае, понятно, что финны эту территорию не обстреливали. Вот. А если обстреливали, то никаких жертв среди красноармейцев, на которые так напирали впоследствии советские руководители, не было. То есть вот этот, да, там дислоцировался 68-й стрелковый полк, 70-я стрелковая дивизия на этом участке в районе Майнила. Вот что там можно, там много всяких там чрезвычайных происшествий там происходило, там там кто-то напился, кто-то там угорел в землянке, кто-то там еще что-то там, ну обычно вот бытовая армейская жизнь. Когда там много людей, там, а там же было очень много, большинство резервистов, значит, ну, 3000 мужиков, там, большинство из которых сорваны с мест. Они там живут. Ну, вот можно себе представить, там обязательно что-нибудь случится. Но при этом никаких, вот когда читаешь донесения о чрезвычайных происшествиях, ничего нету про этот обстрел. Хотя, казалось бы, ну, это нечто совершенно невероятное. Обстрел.
Да.
И никаких потерь этот полк не нес. И пограничники никаких потерь не несли, вот, которые рядом там были. То есть, получается, никто не погиб. Что же касается обстрела, ну вот есть версия, которую педалируют финские следователи, что это вроде как какие-то секретные подразделения НКВД это обстреляли из минометов Майнилу и потом скрылись. Ну, вот... Я не знаю, я таких документов не видел. Это...
Но это как-то высчитывается по аналогии с тем, что происходило при в начале войны Польши и Германии.
Ну, это понятно, что это по аналогии, да. Ну, вот с Глявицем-то все понятно уже,
да?
Вот. А здесь непонятно.
Ну, уже
стрелял, по крайней мере, стрелял ли кто и куда попали, вот совершенно непонятно.
Такое ощущение, ну, хотя что, все равно же это... что после Глявица стоит только произнести вот эти слова «обстрел», и уже можно вести пропаганду. Существует в советское время опубликованная переписка советского МИДа с МИДом финским. Существует попытка финнов, давайте мы разберемся, попробуем разобраться. И абсолютное нежелание советской стороны. Конечно, это уже ясно, что это
что бы это ни было. Это мы разберемся, как следует накажем, кого попало, это уж понятно.
Да, но никто не собирался ни в чем разбираться, что это было явное совершенно намерение использовать это как начало военной войны.
Не, ну если бы эти снаряды там или мины не взорвались бы у Манила, они бы разорвались там где-нибудь на полуострове Рыбачи или там, не знаю, у Питкяранта, например.
Это форма объявления войны. Вот некая такая провокация. Это форма объявления войны, уже широко принятая с 1 сентября 1939 года. То есть это уже мода эпохи, если можно так выразиться цинично.
Ну, возможно.
Вот похоже на это. Во всяком случае, никакого желания у советской страны так действительно выяснить, что там было.
Зачем? Вот уже, по-моему, с ноября было все ясно, после того, как было в «Правде» была опубликована, скажем так, редакционная статья, где было сказано, что мы пойдем по своему пути, ломая все препятствия. Тут ну, какой тут разбираться? Зачем, собственно говоря? Мы уже все для себя решили.
Итак, решили. Итак, началась война. В Терриоках, якобы в Терриоках, образуется Финляндская республика.
Да, Финляндская демократическая республика.
С ней заключается мгновенно...
Мирный договор.
Мирный договор.
Даже не мирный, а о дружбе.
Да, о дружбе, там, взаимной помощи.
Да.
В общем, заключается политическое и военное соглашение.
Да.
И представляется всем так, что вот вся огромная другая территория Финляндии, огромная...
Да, она находится под властью вот этого...
Это мятеж. Это мятеж против Финляндской Демократической Республики и лично товарища Паусинина.
Да, не, ну то, что они же отказывались, сказали, что вот так называемое финляндское правительство сбежало в неизвестном направлении из Хельсинки, и с остальной Финляндией у нас, вот с настоящим финским правительством у нас договор о дружбе и взаимопомощи, как ответил Советский Союз на письмо Лиги Наций. И советские бомбардировщики сбрасывают на финские города не бомбы, а мешки с хлебом для голодающего населения. Вот. Ну, цинизм уже запредельный, но хотя типичный для советского руководства того времени.
Это ведь могло бы пройти, если бы война эта действительно была быстрой какой-то. И если бы действительно это удалось. Удалось, как там, захватить часть Польши и тогда сделать там присоединившуюся Западную Украину, Западную Белоруссию, присоединившуюся к соответствующим советским республикам. Могло бы все это получиться, но что тут случилось? За счет чего? Мы много говорили об этих факторах, и о финской армии, о линии Маннергейма, о морозах, о чем угодно. Все-таки что здесь было? На что натолкнулась Красная Армия?
Ну, наединение народа, который был, казалось бы, разделен гражданской войной 20-летней давности, вот, этот народ оказался един перед лицом внешней опасности. Он не хотел, бывшие красные и их дети, и бывшие белые их дети оказались едины. Они не хотели в Советский Союз.
И здесь и стали сражаться.
Стали сражаться упорно, умело и нередко жестоко. Иногда излишне жестоко.
Ну, мы посмотрим. Это, кстати, уже вечная, идущая тоже 70 лет уже скоро полемика, идущая, почему вот Финляндия сопротивлялась так, а балтийские страны, ни одна из них не оказала никакого сопротивления. И то ли мудрее и изощреннее действовал Советский Союз, но и объективно они были гораздо неизмеримо слабее, оказавшись между двумя монстрами. Балтийские страны. Далее о советско-финской, о зимней войне с Павлом Аптекарем мы поговорим через 5 минут после кратких новостей.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем нашу программу. Павел Аптекарь сегодня в гостях. Мы говорим о советско-финляндской войне. Евгений из Ленинградской области прислал нам смс-ку +7 985 970 45 45. Господа, не было никакой линии Маннергейма в 1939 году. Не нужно пересказывать мифы.
Но это не миф. Это не миф. Может быть, ей при описании наших неудач придается чрезмерное значение, как там, какому-то аналогу линии Мажино. Она, безусловно, была слабее, чем линия Мажино, небезызвестная, французская, вот, которая так и не понадобилась. Вот, но это было более 140 железобетонных дотов, вот, и там более 2000 дерево-земляных и дерево-каменных сооружений оборонительных, часть из которых была пушечная. Это сооружение новой серии уже постройки 1938-1939 годов. Но часть были действительно пулеметные доты. Вот. Но что совершенно не... Ну, то есть это снижает их боевую ценность, снижало их боевую ценность, но не снижало их ценность как укрытие. Потому что финны люди основательные и добросовестные. Если они возьмутся что-то строить, так они построят так, что взять это будет довольно сложно. Это была хорошо продуманная система укреплений, которые могли обстреливать друг друга, и промежутки между друг другом фланговым огнем. Угу. Часто не было даже амбразур, которые были направлены в сторону наступающего противника непосредственно. То есть они начинали работать уже, когда... То есть они были расположены так, что под прямой огонь амбразуры не попадали. Вот. И говорить, что это миф, ну, это, мне кажется, это значит, это свидетельство неосведомленности и некой безответственности.
Сейчас много книжек всяких появляется. Ну, вообще,
ну, пусть почитает.
Исторических книг появляется чрезвычайно много.
Ну, пусть человек почитает хотя бы воспоминания, там, и вот этот сборник «Бои в Финляндии», там начальник инженерных войск Северо-Западного фронта Хренов, с фамилией, Аркадий Федорович Хренов, он довольно подробно все описал. Ну, пусть человек поинтересуется и почитает.
Ну, здесь представить финляндскую войну как победу, причем оболганная победа Сталина. Еще вот здесь, еще одну книжку здесь мне приводят. Не читали ли вы новую книгу «Оболганная победа Сталина» Баира Еренчеева о зимней войне?
Ну, я не ожидал от Баира такого текста с таким названием, честно говоря. Вот. Ну, вообще победа довольно сомнительного свойства и сомнительного качества.
Ну, как же территорию, границу отодвинули.
Не, ну, границу отодвинули, ну, мы просто, да, отодвинули границу. Ну, я думаю, никто не будет отрицать сейчас уже, да, что соотношение безвозвратных потерь Красной Армии и финских, оно составляет 5 к 1. Не в нашу пользу. А возможно и больше, потому что, ну вот, насколько я работал с документами, а я работал с ними довольно много в архиве, в Российском государственном военном архиве, вот, очень часто, когда, ну вот, есть такие, значит, толстые книги, там, это такие толстые, очень впечатляющие книги, это книги учета безвозвратных потерь, то есть погибшие и пропавшие без вести, и умершие от ран Красной Армии. Вот. Их там, ну, это несколько томов. Потом начинаешь сверять, то есть я сверял эти книги с данными по частям, вот. Ну, по тем документам, потому что не все документы сохранились в силу Великой Отечественной войны, которая началась очень скоро. Вот. И когда есть данные о погибших, получается, что примерно 15-20%, которые есть в документах частей, они в эту книгу не попали. То есть, возможно, на самом деле это не 130 тысяч человек, да, там не 131 тысяча там, с чем-то, которые, или не 126 875, которые приводятся в книге «Гриф секретности снят», вот, а это может быть и больше, то есть это может быть 150 тысяч. Тогда получится уже соотношение потерь 6 к 1. Хороша победа. Вот. И давай еще один момент, да, если говорить о победе. Сколько финнов было в нашем плену? 800.
800 финнов?
Да, 800. Советских пленных у финнов было после этой войны больше 5000. Вот. И опять же, продолжая тему победа-непобеда, есть такая версия, что, ну, она из серии «Вот если бы они нас догнали, мы бы им показали», что сопротивление финской армии было в конце войны сломлено, и если бы не этот договор, то Красная армия триумфально вошла бы в Хельсинки там, через там, 2 недели или 3 недели. Ну, это такое довольно сомнительное предположение, потому что начиналась весна, уже мир-то был заключен 12 марта, начиналась вскоре весна, которую весна, кстати, очень дружная. И где-то в начале апреля активные боевые действия были бы прекращены просто, вот просто по природно-климатическим обстоятельствам. Вот. И что бы тогда началось, ну, тут можно там очень много фантазировать. Вот. История, я не люблю фразы, что история не знает сослагательного наклонения, но...
Нет, почему? Определенные факторы можно сопоставить.
Определенные, но история знает гипотезы. Вот. И тут можно было ожидать очень таких неприятных последствий, но я думаю, что финское руководство прекрасно понимало, что заключая мирный договор, по которому она отдавала больше земель, чем она потеряла от силы советского оружия, значительно больше. Вот. Оно понимало, что втягивание в страну во Вторую мировую войну, то есть если бы они пошли на предложение Франции и Англии и приняли бы экспедиционный корпус, они прекрасно понимали, что они бы стали ареной уже не там, такой сепаратной войны, а войны полномасштабной. Вот. И что бы стало, и они не хотели подставлять Финляндию под такой страшный удар. Вот. А что касается победы. Опять же, вот финская армия вышла из этой войны довольно серьезно обескровленной, потому что 25 тысяч погибших для финской армии — это очень много было, конечно. Вот. Но при этом она вышла укрепленной материально, укрепленной в плане современного вооружения, причем не в последнюю роль, кстати, за счет советских трофеев. Вот. И тут мы вынуждены, там, надо вспомнить о тех трагедиях, которые сопровождали Советско-финляндскую войну, про которую очень долго не говорили, сейчас об этом говорят, к счастью. Вот. Это трагедии тех окруженных советских соединений, которые попали в окружение в севернее Ладожского озера и вот в Северной Карелии. То есть это в общей сложности 5 дивизий и танковая бригада. То есть, ну, 5,5 дивизий — это такая довольно полноценная армия времен Великой Отечественной войны. Вот. Из этих 5 дивизий 2 продержались в окружении до конца войны. Там, ну, продержались, просидели. Тут другой вопрос. Там, Сталин их обвинял, командиров этих дивизий, в том, что они действовали безинициативно и паниковали. Вот. А 3 дивизии, то есть одна дивизия была разгромлена подчистую, это 18-я дивизия, то есть там вышло после из окружения из 18-й дивизии 34-й танковой бригады, там вышли из окружения всего лишь 1500 человек. Вот. Ну, там сколько-то народу осталось, конечно, вне кольца, но, в общем, размер потерь примерно понятен. То есть это 90% личного состава погибло или попало в плен. Вот. И история, опять же, с 44-й и 163-й дивизией, которые действовали на направлении Сомы-Салми, которые, ну вот по плану, эти две дивизии должны были быстро промаршировать по Северной Карелии, потом по территории Северной Финляндии и перерезать финскую территорию в районе Торнио-Кеми. То есть, так. И тем самым прервать возможную, ну, то есть шведскую помощь, которая была довольно активной. То есть значительная часть военной и продовольственной и гуманитарной помощи, то есть это медикаменты и какие-то другие вещи, просто, ну, банально теплые вещи для населения, часть которого вынуждена была уехать из больших городов в силу советских бомбардировок интенсивных. Вот. Она поступала через Швецию по ледовой трассе, которую, кстати, советская авиация так и не смогла прервать, несмотря на все свои поползновения. Вот. И эти дивизии были разгромлены. Вот. То есть, может быть, человеческие потери, они были не столь катастрофичны. То есть, там потери личного состава составляли примерно 45-50%. Но катастрофичными были потери техники. Потому что практически артполки этих дивизий, за исключением гаубичного артполка 44-й дивизии, оставшегося вне окружения, они оказались в руках финнов. И вот полковая артиллерия, значительная часть танковых батальонов, они оказались в руках финнов. И генерал Валениус, командовавший группой финской Лапландской, он сказал, что лучше наши снабженцы – это русские.
То есть остается, да, захваченные. Недостижима была цель войны. Цель войны была поставлена, все-таки это захват Финляндии. Все-таки. И никакое отодвигание границ, которое до и после придумывали как цель войны, которая была достигнута.
Ну, потом же хотели, Молотов уже разговаривал с Гитлером по этому поводу, что типа дайте, мы их дожмем, что называется. Но не получил добро.
Не получил добро. Германия была обеспокоена возможностью захвата Финляндии всей, потому что много стратегического сырья шло и все-таки из Финляндии в Германию.
Ну, из Швеции?
Да.
А тут еще дело в том, что это могло создать угрозу еще Швеции. Ну, вообще, конечно, вот в результате вот этой великой оболганной победы, да, мы получили прежде всего из вероятного противника, мы получили противника обязательного, который...
Финляндия стала обязательным противником.
Да, при...
В результате этой войны.
Да, конечно.
Насколько ход и результат финской войны и состояние Красной Армии, насколько она все-таки подвигнула Германию на разработку и плана нападения на Советский Союз, и все-таки того, что можно и должно тягаться на востоке с Советским Союзом. И существует такое достаточно распространенное мнение.
Ну, я не знаю. Я думаю, что вот эта логика вот этих гитлеровских завоеваний, она там все равно достаточно скоро привела бы его к необходимости сразиться с Советским Союзом.
Но были конкретные цепи все-таки событий, фактов и аргументов?
Ну, вот я хочу еще закончить про, собственно говоря, про военные действия.
Да.
Вот, опять же, про великую оболганную победу. Вот 12 марта заключается мирный договор, по которому война прекращается. Но, значит, тем не менее, это не мешает советскому руководству отдать приказ утром, то есть в ночь на 13 марта, о штурме Выборга, который, кстати, так и не был до конца занят. Вот, там северо-западная часть осталась в финских руках. И вот покойный Илья Григорьевич Сталинов, дедушка советского спецназа, мне рассказывал, что он лежал в госпитале, а уже там 14-15 марта после окончания войны стали привозить раненых из-под Выборга. И люди совершенно, люди часто там танкистов, он уже был тогда полковник, там лежал в офицерской палате, и вот его соседи говорили, что ж они людей-то не жалеют. Вот эти люди с обожженными руками, там было много танкистов, как он рассказывал, что же они людей-то не жалеют? То есть, хорошо, вы победили, но зачем еще-то, кого вы пугаете? Себя, сами себя? Вот этим штурмом. Зачем? Выборг отходил по этому договору Советскому Союзу. Отходил просто...
Может, не знали. Может, не знали. Продолжали.
А что касается того, какой себя показала Красная Армия в эту войну, она показала себя очень по-разному. Да? То есть вот эта Красная Армия начала войны, которую иностранная пресса называла «Красная масса» или «Красное болото». И Красная Армия, по крайней мере, войска, действовавшие на Карельском перешейке образца конца февраля, начала марта, это очень разная армия. Это две, даже можно сказать, что две разных армии. Первая – это плохо организованная, не умеющая наладить взаимодействие между артиллерией, танками и пехотой. С пехотой, которая не идет за танками, из-за чего там несколько очень неплохо организованных танковых атак провалилось, и танкисты погибли. То армия уже конца февраля, даже, может быть, середины февраля, начало марта, те ударные несколько дивизий, которые проломили финский фронт, это хорошо подготовленные, упорные и достаточно умелые бойцы и командиры. То есть там все равно, конечно, потери были очень значительными, но при этом все-таки линия Маннергейма была прорвана. Там, с привлечением очень мощной артиллерии, пусть, но все равно артиллерия сама, она только прокладывает дорогу пехоте. И вот эта хорошо подготовленная и умелая и упорная пехота, она появилась у нас. И, опять же, хорошо подготовленные танкисты, которые могли помочь пехоте не просто там прорваться в тыл, а потом противнику, а потом вернуться, а помочь пехоте прогрести оборону. Она появилась. Но Гитлер, мне кажется, и там некоторые его генералы видели вот только эту армию нашу образца там декабря...
39-го,
декабря, января, может, января 39-го года. И вот,
января
вот,
40-го уже.
Да, января 40-го, конечно, да. И там тех людей, которые финны там... то есть наших пленных, которые финны показывали на фотографиях. Которые финны показывали иностранным корреспондентам. То есть это какие-то испуганные, совершенно затюканные люди.
Это была большая неожиданность.
Безусловно, для многих это был просто психологический шок, что как так Красная Армия, которая там говорили, что она всех сильнее, и вдруг они попадают сначала в окружение, потом в плен, Вот, хотя, опять же, там, говоря о пленных, вот, поведение финской армии, ну, наверное, это, не знаю, такой национальный, ну, даже не национальный, это не национальный недостаток, это недостаток, наверное, молодых армий, молодых государств, которые не ценят жизнь, не всегда ценят жизнь противника. Вот. Потому что известно, что вот, были несколько сотен, ну, там порядка 120-150 раненых, оставленные советскими войсками при отходе вот из Южного Лемити, там, где была окружена 18-я дивизия. При прорыве эти там, ну, тяжело раненых, которых было трудно нести, их оставили. Ну, тут тоже, конечно, те еще гуманисты.
Здорово вообще-то.
Те еще гуманисты. Вот. Но то, что сделали финны, это там что, нечто запредельное, то есть они просто сожгли их в землянках. Это запротоколированные факты. Финны это, в общем-то, ну, нынешние финские историки этого не отрицают, что это сделали все-таки вот эти там, это сделали обычные финские солдаты.
Да.
Вот. Но этому нет оправдания, хотя там, даже с учетом того, что, наверное, у кого-то из этих финских солдат был разрушен дом, там, и погибла семья от советской бомбардировки.
Нет, поэтому никогда нет оправдания, поэтому мы мучительно стараемся весь этот век и начало, весь прошлый и начало этого века определить, что такое военные преступления.
Но это военные преступления, безусловно.
И когда война и ее последствия непосредственные в данную минуту переходят рамки, об этом постоянно идет и разговор, и размышления. И это очень тонкая грань, но здесь очевидная абсолютно. Очевидное военное преступление. Да, такая война. Она завершилась. И вот здесь спрашивают нас, если бы не финская война, Ленинград был бы взят? Если бы не отодвинута была граница?
Ну, а, во-первых, вот...
Вот это вечный аргумент. 5-1 огромные потери, но избежали больших тем, что отодвинули границу.
Ну, вообще, Ленинград-то брали не с финской границы, да, а его брали немецкие войска, которые прошли там 500 или 600 километров от Прибалтики, простите. Вот, все
аргумент, а тут бы еще и совсем рядом Финляндия,
да,
которая бы пропустила немцев.
А да с какой стати она бы их пропустила? Вот, вот эти все гипотезы, что вот финны были настроены против нас, ну, были настроены, но и у них не было бы тогда мотива нападать. У них не было мотива бы нападения никакого. Вот. Потом, простите, а кто начал войну с Финляндией в 1941 году? Вот вообще ее начали, насколько я помню, ее начали советские самолеты, нанесшие удар по финским аэродромам. И первый удар на Калевском перешейке, кстати, нанесла одна из моторизованных, то есть одна из танковых дивизий 10-го мехкорпуса. И они вторглись на территорию Финляндии. Вообще-то. Вот, если так строго подходить к вопросу. Ну, понятно, тут... сейчас нас будут обвинять букаисты, но у финнов не было мотивов нападать на Петербург. И, к слову, вот, как известно, что большинство госпиталей в блокадном Ленинграде, они же располагались не в центре города, а ближе к финским позициям. Ну, то есть, ну, не к позициям, конечно, непосредственно, но вот в том секторе...
Но в том направлении.
В том направлении. Вот, ну, туда, да, 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 туда.
То есть, чтобы подальше от...
Подальше от немцев, но... Финны же, вот те же самые финны, да, которые имели уже возможность обстреливать с 32 километров с этих самых Ленинград, они этого не делали. То есть какие-то одиночные налеты авиационные там были, но хотя это скорее разведка, чем налеты авиационные. Но ничего подобного, при том, что финская авиация образца 41-го года, повторяю, была многократно мощнее финской авиации образца 39-го, массированных налетов не было на Ленинград, и никаких, практически никаких налетов на Ленинград не было со стороны финской. Вот. Другое дело, что там действительно была попытка реализовать идеи, наверное, Великой Финляндии, когда там финская армия в Карелии, конечно, продвинулась значительно дальше старой границы, да. Вот, но вот эта война продолжения, то есть то, что у нас называется Великая Отечественная, а у финнов называется война продолжения, Ятка Содан, вот, это все-таки следствие Зимней войны, по моему глубокому убеждению.
В военном. Политическом отношении война с Финляндией, вот ее даже вот нельзя как-то вот здесь вот снести за счет того, как происходило, вот по пакту все происходило в Восточной Польше или в Прибалтике. Вот это какое-то совершенно бессмысленное получается.
Ну, мало, довольно малоосмысленно, действительно. Потому что ну, вот в конце войны на советской стороне воевали 1 200 000 человек.
1 200 000.
Против 250 000 финнов. Вот. И, простите, 130 000 погибших и пропавших без вести. Это там, ну, практически это две полноценных армии военного времени. Вообще-то.
Еще последний, может быть, фактор. Когда мы говорим, и вы сами говорили, что Красная Армия конца 39-го и Красная Армия уже начала марта 40-го года, это совсем разные явления, то, может быть, финская война много чему научила и дала возможность совсем по-другому предстать в 41-м году против Германии.
Ну, вы знаете, дело, вот, к сожалению, это была разная война, да, война против, пусть упорного противника и умелого, да, но все-таки обороняющегося противника, и война против наступающего противника, который изначально настроен на совершенно иные цели, она совершенно другая. И вот эти там несколько дивизий, которые блестяще себя проявили на Финском фронте и на Карельском перешейке, они были разгромлены в начале Великой Отечественной. Там, я могу назвать 86-ю дивизию, которая была разгромлена в Белоруссии. Я могу назвать дивизию 70-ю, которая, ну, она не была разгромлена, но понесла очень большие потери. Могу назвать 90-ю дивизию, которая была практически разгромлена в Прибалтике. Вот. Это две разные войны. То есть, конечно, она была очень поучительна. Полезная война быть не может, да? Вот. Она была очень поучительна для одиночного бойца и среднего командира, но при этом она не была очень поучительна
для армии в целом.
Для армии в целом.
Спасибо большое, Павел Аптекарь. Вот такая финская война, вот такая зимняя война. И скоро мы будем отмечать 70-летие ее окончания. Была программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.